Ким Стэнли Робинсон. Голубой Марс. Лизе, Дэвиду и Тимоти. Часть первая. Гора Павлина.
«Марс свободен. Теперь мы сами по себе. Никто больше не указывает, что нам делать».
Энн возвестила это, стоя в головном вагоне поезда.
«Но скатиться к старым нормам поведения очень легко. Нарушить одну иерархию, и на ее месте мгновенно возникнет другая. Мы должны быть на страже, потому что всегда найдутся люди, которые захотят создать еще одну Землю. Необходимо, чтобы Ареофания стала непрестанной, нескончаемой борьбой. Нам придется глубже, чем когда-либо прежде, поразмыслить над тем, что это значит — быть марсианами».
Ее слушатели сидели, сутулившись в креслах, и наблюдали из окон за проплывающей мимо местностью. Утомленные, они рыскали взглядами. Красноглазые, красные. В резком свете зари все казалось новым. На обветренной земле снаружи не было ничего, кроме зеленоватых булыжников, заросших лишайником и кустами. Они выбили с Марса почти все земные силы, завершая долгую кампанию всплеском решительных действий, уже после начала Великого потопа на Земле. И сейчас они устали.
«Мы прибыли на Марс Земли, и этот путь стал истинным очищением. Мы стали больше понимать, получили свободу действий, какой не имели до этого. Получили возможность выразить лучшее в нас самих. И мы стали действовать, создавать лучший образ жизни».
Таким был миф, с которым все они росли. Сейчас, когда Энн вновь его пересказывала, молодые марсиане смотрели как бы сквозь нее. Они смастерили эту революцию, отвоевали себе Марс, вытеснив всю земную полицию в Бэрроуз, после чего затопили город и потеснили землян до самого Шеффилда, что на горе Павлина. Теперь им предстояло прогнать врагов и оттуда, вынудив их, воспользовавшись лифтом, подняться в космос и отправиться на Землю. Это было еще впереди. Но даже успешная эвакуация из Бэрроуза расценивалась ими как крупная победа, и некоторые опустошенные лица, обращенные к Энн или к окну, похоже, не выражали ничего, кроме желания передышки, чтобы хоть немного насладиться триумфом. Они были изнурены.
«Нам поможет Хироко», —
проговорил молодой парень, нарушив тишину, в которой поезд парил над землей. Энн с сомнением покачала головой.
«Хироко за зеленых», — ответила она. «Она первая среди них».
«Хироко придумала Ареофанию», — не унимался парень. «Марс для нее на первом месте. Она нам поможет, я знаю. Я встречался с ней. Она сама мне сказала».
«Но она мертва», — заметил кто-то.
Снова наступило молчание. Мир проплывал под ними. Наконец, со своего места поднялась высокая девушка, спустилась по проходу и обняла Энн. Оковы заклятия пали, слова оказались забыты, и все, один за другим, вскочили, сгрудились на свободном пространстве в голове поезда вокруг Энн, принялись обнимать ее, пожимать руки или просто прикасались к ней. Энн Клейборн, одной из тех, кто научил их любить Марс, кто вел их в борьбе за независимость от Земли. И хотя взгляд ее воспаленных глаз все еще не сходил с каменистого склона Теренского массива, что возвышался позади них, она улыбалась. Она обнимала их в ответ, пожимала руки, тянулась, стараясь дотронуться до лиц.
«Все будет хорошо», — заверила она. «Мы сделаем Марс свободным».
И они соглашались с ней и поздравляли друг друга.
«На Шеффилд!» — восклицали они. «Завершим начатое! Марс укажет нам путь!»
«Но она не мертва!» — возразил паренек. «Я видел ее в прошлом месяце в Аркадии.
Она еще объявится. Где-нибудь, да объявится.
Перед рассветом небо розовело, как и прежде, становясь бледным и чистым на востоке, насыщенным и полным звезд на западе. Энн дожидалась этого момента, пока вместе со всеми ехала на запад, навстречу громаде черной земли, вздымающейся к небу, куполу Фарсида, на котором все отчетливее выделялся широкий конус горы Павлина. Поднимаясь в гору из лабиринта ночи, они уже оказались выше плотных слоев новой атмосферы. У подножья Павлина ее давление достигало всего 180 миллибар, а когда они одолели восточный склон огромного щитового вулкана, упала ниже 100 миллибара и продолжала падать. Постепенно они оказались выше всякой растительности и захрустели по грязным участкам обветренного снега. Затем поднялись даже над снегом, где вокруг не было ничего, кроме скал и непрестанных холодных ветров. Обнаженная земля выглядела так, будто все еще были дочеловеческие времена, словно они ехали назад в прошлое. Но это было настоящее. И при виде этого мира цвета железа, где скалы овивались нестихающими ветрами, в душе Энн Клейборн вспыхнуло некое глубинное чувство. Пока машины красных катились в гору, в каждом, кто в них находился, расцветало восхищение, подобное чувству, которое испытывала Энн. А когда солнце надломило далекий горизонт, в кабинах все разом смолкло. Затем склон, по которому они поднимались, стал более покатым, приобретая форму идеальной синусоиды до тех пор, пока они не очутились на плоском круглом плато вершины. Здесь им открылся вид на шатровые городки, взявшие в кольцо край гигантской кальдеры и скопившиеся у самой опоры космического лифта, километрах в 30 к югу от него. Они остановились. Тишина в кабинах из благоговейной превратилась в гнетущую. Энн стояла у окна верхней кабины и смотрела на юг, где лежал Шеффилд, построенный ради пуска космического лифта, раздавленный его падением, отстроенный вновь с восстановлением лифта. Она пришла уничтожить этот город так же основательно, как римляне уничтожили Карфаген. Она собиралась обрушить восстановленный провод, как они разрушили первый в 2061 году. Когда им это удастся, Шеффилд вновь сравняется с поверхностью. То, что от него останется, окажется бесполезным здесь, на вершине вулкана, возвышающегося над плотными слоями атмосферы. И через какое-то время те здания, что уцелеют, будут заброшены, а потом разобраны на стройматериалы. И от них останутся лишь остовы шатров и, может быть, метеостанция, после чего на вершине воцарится долгое, купающееся в лучах солнца безмолвие. Солью землю уже посыпали. Жизнерадостная Иришка из фарсидских красных присоединилась к ним на маленьком марсоходе и повела сквозь лабиринт складов и небольших шатров, что окружал пересечение экваториальной железной дороги и дороги, тянущейся вокруг края. По пути она описывала им текущее положение. Большая часть Шеффилда и других поселений на горе уже находилась во власти марсианских революционеров. Но космический лифт и территория вокруг его комплекса — нет, в этом и была загвоздка. Силы революционеров на Павлине состояли из слабо вооруженных отрядов, которые зачастую преследовали разные цели. Нынешних успехов им удалось достичь благодаря ряду факторов: неожиданности, контролю над марсианским космосом, череде стратегически важных побед, поддержке большинства населения планеты, нежеланию Временного правительства ООН, ВП ООН, открывать огонь по гражданским, даже когда те устраивали массовые демонстрации на улицах. В результате войска службы безопасности ВП ООН отступили из всех районов Марса, чтобы перегруппироваться в Шеффилде, и теперь большая их часть сидела в лифтовых кабинах, поднимающихся на Кларк, балластный астероид и космическую станцию на вершине лифта. Остальные оказались в ловушке, на территории, прилегающей к огромному комплексу, называемому «гнездом». Этот участок составляли объекты, обеспечивающие работу лифта и промышленные склады, а также общежития и столовые, необходимые для проживания и питания работников порта.
«Сейчас там всем этим пользуются», — сказала Иришка. «Потому что, хоть они и зажаты там, как мусор в уплотнительной машине, не будь у них достаточно еды и укрытия, они пытались бы прорваться. Сейчас ситуация все равно напряженная, но они, по крайней мере, могут там жить».
Энн подумала, что это чем-то напоминало ситуацию, которая только-только разрешилась в Бэрроузе. Разрешилась она хорошо. Теперь лишь требовалось, чтобы кто-то отважился на нужное действие, и тогда все закончится. Войска ВПООН эвакуируются на Землю, провод обрушится, связь Марса и Земли прервется. А любую попытку соорудить на орбите новый провод, которую предприняли бы в ближайшие 10 лет, можно пресечь.